Добрый день, господа, это Юлия Латынина, Эко доступа. Я в одиночестве, но я надеюсь, что вы мне будете помогать и задавать вопросы. На какие-то из них я постараюсь ответить. А так, на этой неделе мы узнали, что Путин, как Карлсон, живет на крыше Сенатского дворца. Пригожин, который не смог взять Бахмут, решился в качестве утешительного приза взять Кремль, как сказал Андрей Андреевич Пиантковский. А Путин не смог достать кинжалом Панкову, и пришлось ему довольствоваться арестом Евгения Беркович, замечательного поэта, поэтессы, чья поэма «Прадеда» стала вирусной, за что, собственно, ее и арестовали. Итак, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. И, конечно, я начну с двух новостей сегодняшних. Но первое – это покушение на Захара Прилепина, который в тяжелом состоянии в Нижнем Новгороде. И, собственно, это покушение вписывается в ту череду убийств кремлевских пропагандистов среднего ранга, не имеющих охраны, которых более-менее легко убить, как Дарья Дугина. Перед этим был Лен Татарский. Ну что, действует украинский Моссад. Вот кто мы такие, если сам Илья Пономарев сказал, что типа да, это его структура. Ну, мы, с одной стороны, понимаем, что, конечно, Илья Пономарев и церковь разрушил в 16 веке, и все. С другой стороны, мы понимаем, что Илья Пономарев, ну, скажем так, судя по всему, работает в плотном сотрудничестве с украинскими спецслужбами и не может ничего такого сказать, чего, ну, не было бы согласовано. Вот как в прошлый раз он что-то говорил по поводу дрона совсем недавно. И журналист Арик Торяр, мой любимый из Белинкит, комментирует это заявление, написал, что да, конечно, это был глава Горминобороны Украины Кирилл Буданов. Напомню, что Захар Прилепин технический комбатант, он сам хвастался в одном из своих интервью, что управлял боевым подразделением, которое убивало людей. Цитирую, все, что мы делали, это полный галимый беспредел. Ни один полевой командир не имел столько результатов. Я навела справки у моих украинских друзей. Один из них даже сказал, что вот его товарищи собирались в это время по Прилепину украсть. Ну, потом, значит, что-то другое сделали. Но, в общем, конечно, они говорят, что это полное хвастовство, вроде как Пономаревского. Да? То есть оба рядом стояли, но оба хвастаются. И напоминаю, что в том числе Захар Прилепин, ну вот Владлен Татарский прославился фразой о том, что «будем убивать, будем грабить, будет все, как нам нравится», произнесенной прямо в Кремле. А Захар в том числе произносил фразу «если не будут сдаваться, в Кремле произойдет то же самое, что и в Мариуполе». Кстати, вообще обратите внимание, что вот кремлевским пропагандистам разрешено говорить то, что нельзя говорить тем, кто против преступной войны, которую ведет Путин, потому что вот и Захар Прилепин, и Александр Ходаковский просто открыто грозили Мариуполем. Ходаковский рассказывал, помните, можете посмотреть, какой-то у него есть пост в Телеграме, о том, что, дескать, вот нам, говорит Ходаковский, надо было равнять Мариуполь, чтобы беречь своих людей. И, соответственно, вот так получается, что если кто-то с оппозиционной стороны говорит, или с оппозиционной российской стороны говорит, что вот Мариупольский роддом, Мариупольский драмтеатр, тут в него заводят уголовное дело, а Захару Прилепину совершенно можно. Это, кстати, очень характерная черта такого рода идеологий. Вот исламисты тем же самым занимаются, потому что если вы зайдете на разные исламистские сайты, вы там прочтете какую-нибудь фетву, где какой-нибудь имам обсуждает, можно ли убивать детей неверных. И ответ – можно, потому что это вселяет ужас в сердца врагов. Но если кто-нибудь из людей, которые плохо относятся к исламистам, напомнят, что вот, ребят, что же вы делаете, то они немедленно скажут, что это на нас клевета. И, соответственно, я просто хочу напомнить еще повод вспомнить Захара Прилепина. Если Россия примет ДНР, ЛНР в состав России – пишет Прилепин, шестилетняя война украинской непобедимой армии против российской армии прекратится через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения. Это, как говорится, хорошо состарилось. Ну, что тут сказать, я не знаю, гур это или не гур. Но вот украинский Моссад беспощаден. Это, конечно, увеличивает вероятность угрозы. А всем тем, кого Кремль считает пропагандистами противной стороны, вот тут, кстати, меня совершенно потряс Роман Доброхотов, глава «Инсайдера», который, значит, опубликовал твит. «Всем оппозиционерам, которых отравили, пожалуйста, напишите мне за последний год». Ну так, на минуточку. Ну вот Эльвира Вихарева в Москве жаловалась на отравление. Ну и я уже много раз говорила, что украинские спецслужбы, поскольку они существуют на правах владетельных герцогств, которые в том числе озабочены тем, чтобы увеличить свою собственную значимость, да, они, конечно, увеличивают свою собственную значимость. Ну, собственно, на этой фоне вторая важная история. Это, конечно, история именно сегодняшнего дня. Я просто сначала по порядку начинаю со самыми свежими вещами. Это два грома вроде бы сбили над Крымом. Соответственно, напомню, что над Крымом до этого летали разные беспилотники. И это уже совершенно явно приготовление к наступлению. В каком смысле? Вот тут у нас кто-то... Кстати, один из вопросов был довольно хороший. Сейчас я его прочту, потому что это был совершенно правильный вопрос, если он не исчез. Так, господа, значит, этот вопрос. А, вот, да, могут ли атаки дронами объекта в глубине РФ быть частью контрнаступления, заставляют забирать ПВО с линии фронта и перебрасывать внутрь, что облегчает украинцам задачу? А, конечно, атаки дронами объектов в глубине РФ и вот эти вот самые громы, если их перехватили, даже если их перехватили, это, конечно, часть наступления, вернее, часть подготовки к ней, но не в том смысле, что она заставит перебрасывать ПВО с линии фронта, потому что на самом деле это немножко другое ПВО. И вообще-то, если честно, дрон очень плохо сбивается ПВО. Вот мы видим, что Украина организовала очень впечатляющую систему обороны от шахедов, которые тоже дроны. И она построена, грубо говоря, без всякой ПВО. Она построена на сетке мобильных бригад, это хорошо известно, которые на самом деле имеют достаточно дешевое оружие, но для этого надо быть, как бы это сказать, иметь множество гражданских волонтеров, которые на это согласны. То есть Россия такую сетку, видимо, в принципе не может построить. Кстати, я напоминаю, что вот были какие-то приложения, которые, если шахет кричит, ну, он же в воздухе свистит, моим украинским слушателям, что эти приложения можно установить себе на мобильник. И, в общем-то, это довольно сильно помогает вот ровно таким распределенным сетям. Так вот, насчет ПВО нет, а вот, собственно, просто тут очень простая арифметика. Мы ее будем разбирать с Романом Светоном, но выглядит она примерно так. Для того, чтобы современная армия сопротивлялась наступлению, ну, и для того, чтобы наступала, и для того, чтобы сопротивлялась, для того, чтобы воевала, короче. Ей нужно топливо. Без этого техника не ездит, без этого грузовики не ездят. В Крыму и на Донбассе приблизительно где-то 100 объектов, в которых это топливо, дизель, солярка хранится. Но сейчас мы видим, что их выносят приблизительно со скоростью 1-2 дрона в день. Ну вот громами попытались, видимо, неудачно. Ну, слушайте, громы, они ж тоже без пилота, так что никто ничего не потерял, кроме ракеты. И, соответственно, почему такая низкая интенсивность? Потому что дрон – это вообще достаточно низкоинтенсивная вещь. Это же не артиллерийский залп, когда, допустим, во время наступления египетская армия в 1973 году в течение 15 минут вываливает 100 тысяч снарядов. Дрон, как правило, ведет оператор, соответственно, считайте, что он как летчик, только виртуальный. Значит, он должен просчитать маршрут этого дрона, он должен его вести. Значит, 1, 2, 3 максимум дрона в день – это еще очень круто. И, в общем, можно себе представить два сценария. Первый сценарий, что ВСУ действительно собирается вынести таким способом все эти склады, то есть 100 складов, будем считать, по 3 дрона в день, получается месяц подготовки к наступлению. Еще раз, это, конечно, ни в коем случае наступление, потому что наступление даже в, как бы в редуцированном варианте, это, как говорят врачи, если у вас будет инфаркт, вы сразу поймете, что это инфаркт. Вот если будет наступление, вы сразу поймете, что это наступление. Греметь будет так, что если будут обстреливать российские... Что, в общем, везде, где будет наступление, будут, как я уже сказала, выносить высокоточными ракетами сначала. И причем массивные это будут залпы, командные пункты и пункты снабжения. Но, судя по всему, перед этим ВСУ хотят, так это скажем, подмягчить свою цель. Вы знаете, как фазана в средние века подвешивали на перекладине, чтобы он сопрел. Да, вот... подвешивают российские войска, чтобы они сопрели. И, соответственно, есть два варианта. Один вариант, что это будет продолжаться месяц, а другой вариант, что это будет продолжаться, допустим, 2-3 недели. А все это время, естественно, российские войска, в том числе Герасимов, будут очень волноваться, потому что это всегда преимущество нападающей стороны. Нападающая сторона не волнуется, а сторона, которая ожидает нападения, она вот стоит на стреме, у нее мандраж, она ждет, вот сейчас начнется, она перепревает в свою очередь. Ну и через 2-3 недели, когда будут думать, что это еще наступление далеко, вдруг начнется наступление. А, собственно... Самые, конечно, две главные истории, которые случились на этой неделе. Ну, да, история про Пригожина, мы к ней вернемся. А, конечно, это история про использование кинжала и то, чем оно было вызвано, потому что кинжал прилетел неудачно, кинжал не прилетел, его сбили Патриот. И, собственно, на мой взгляд, это ответ на вопрос, почему дрон над Кремлем появился только сейчас. Дрон над Кремлем появился после того, как в Украине появился Патриот. Потому что умные люди в ВСУ, они просчитывали путинскую реакцию, когда его щелкнут по самому заветному, можно сказать, вот просто вот по причиндалам, которые его государственное достоинство обозначают. И, собственно, напомню, что началось-то с видео, которое было снято, по-видимому, с украинского дрона, который пролетал над Кремлем. И ровно я эту неделю назад говорила, что единственной разумной причиной проявления этого первого видео, еще до того, как дроны прилетели на шпиль, это психологическая операция, которая была направлена лично против Путина, и цель согнать Путина с трибуны на 9 мая, продемонстрировать всему миру, в особенности российским солдатам, слабость их лидера. Потому что, конечно, никто не сможет попасть дроном в Путина с его патологическими мерами безопасности. Но это не значит, что нельзя попытаться его напугать, играя на его страхов. И, исходя из этого, следовало ожидать новых дронов. И вот они появились. Конечно, видео очень впечатляющее. Просто вот оно разошлось вирусно по сети. 12 часов Путин, ну, Кремль и Путин сидели на нем, думая, публиковать этот позор или не публиковать. Но, видимо, решили публиковать, потому что, значит, стало понятно, что позор иначе опубликуют и так. Но еще сказали, что типа это покушение на Путина. Ну, это, конечно, только отражение его паранойи, и, конечно, это смехотворно, потому что я напомню, что в Кремле 28 гектаров площади, Путин сидит в бункере, а не в Кремле, и я сильно сомневаюсь, что он сидел в это время ночью в Новоогарёво, потому что, значит, иначе бы Песков не сказал, что он в Новоогарёво, наверное, был где-то в другом месте. Соответственно, количество взрывчатки, которое несет дрон, является ничтожным. Ну, и, значит, вот... Путин, ночующий как Карлсон, как сказал профессор Соловей, под куполом, это, конечно, очень смешно. И, соответственно, теперь мы ждем. А напомню, что 9 мая – это абсолютно вот такой вот стержень путинской идеологии. И здесь я еще даже сразу сделаю отступление к аресту под 9 мая режиссера Евгения Берковича. Она предпочитает слово «режиссерка». Я не люблю феминитивы, но из уважения к Евгению Берковичу я скажу «режиссерка». Перевернусь и скажу вот так «режиссерка». Но я писатель, а Беркович, пожалуйста, поэтка. Она действительно великолепный поэт. Значит, я в конце прочту ее стихотворение, за которое, собственно, и посадили. И это как раз стихи о культе победобесия, центральном культе Путина. Культ, который, в общем, такой приблизительно, если его главную тему пересказывать, то она звучит так, что, значит, русский солдат спас весь мир от ужасов фашизма, и все, кто это не признают, там тоже фашисты. И, соответственно, вот в прошлом году этот парад еще был, а теперь даже непонятно, что будет с парадом. Ну, в общем, как-то он, конечно, сильно потускнел. Бессмертного полка уж точно не будет. Я думаю, что одним своим стихотворением Евгения Берковича отменила бессмертный полк. И этого ей не простили. Ну вот мы видим, что все время с Путиным случаются какие-то несчастья. То, значит, Дугину взорвут, то Татарского, то Северный поток, то Крымский мост. Вот теперь трон прилетел. Ну, вот украинские власти, конечно, каждый раз говорят, что это Путин себя сам. Да, там вот, даже в Брянске заявляли украинские власти, что это провокация ФСБ. Пока жутко перепуганный русский легион не прибежал к Фегину и начал вопить: «Да это мы, да это мы!» Они, видимо, значит, испугались, что их сейчас объявят провокаторами и что-нибудь сделают. Ну, теперь смотрите, что достиг этот дрон над Кремлем. Первое, как я уже сказала, 9 мая. Вот просто в самый центр этого культа, этого надутого воздушного шарика, прилетел маленький дрон и клюнул, и проделал дырочку. А знаете, у любой сферы есть такая топологическая особенность, что когда в сфере дырочку проделывают, она собирается, выкалывают точку. Математически точно это звучит. Выкалывают точку, сфера собирается в другую точку. А второе и главное, на мой взгляд, Путина дернули за усы совершенно безнаказанно. Он предстал клоуном, который не может даже дрон поймать. Он рассказывал, что у него тут такая ПВО. И, конечно, все ржут, особенно после кинжала, который Путин, кстати, послал сутки в сутки. Там, если я не ошибаюсь, около 2:30 прилетел дрон и около 2:30 прилетел кинжал. И я, конечно, думаю, что он летел, скорее всего, даже не на Банковую, а в Верховную Раду, потому что у Верховной Рады тоже купол, что называется, купол за купол. Но вот у Путина, значит, с кинжалом обломалось. Видимо, как я уже сказала, этого не делали, пока не приехал патриот. А самое главное, американцам наглядно показали, что путинские красные линии ничего не стоят. Потому что много раз американцы одергивали ВСУ и говорили: этого не делай, по России не стреляй, по Крыму не стреляй. Напоминаю, Валерий Залужный просто в своей программной статье, перечтите еще раз, не так часто командующий ВСУ просто пишет статьи, в этой программной статье было сказано заставить жителей России почувствовать, что идет война. Она идет не только в Украине. И, собственно, понятно, что когда, условно говоря, куда-нибудь в Крым прилетает и взрывается, это тоже почувствовать. Но вот символически, понимаете, человек ужасно так устроен, что для него символические действия иногда значат больше, чем физические страшные потери. Вот все очень много обсуждают этот дрон в тот же день, через несколько часов, в Херсон, в гипермаркет. Прилетел пакет града, поубивал кучу народу. В гипермаркет, вдумайтесь, да, там посмотрите, картинки страшные, там просто кровь по полу размазана. И мы, к сожалению, уже очень мало это фиксируем, потому что человеческий мозг устроен так, что он застряется на чем-то новом, на чем-то необычном, чего еще не было. Потому что Херсон уже прилетала артиллерия. Харьков уже сносили, Мариуполь уже сносили, Одесса уже сносили, Николаев уже сносили. Типа, ну вот еще раз, это как бы уже статистика. Это для человека, который смотрит новости. А дрон, о, давайте, значит, пообсуждаем дрон. И вот, как я уже говорила, что украинская ВСУ последовательно в этой войне мы видим все, что им запрещали американцы, в том числе, ну, там стопроцентного запрета не было, но было там, типа, не надо Крым, не надо, значит, Крымский мост, это красные линии нарушались, ничего не происходило, и ВСУ после этого показывали, что это же самое можно делать и с западным оружием. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ и код доступа. И не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться. И не забывайте ставить лайки. Да, вот мне тут пишут, что там Фегин приехал в Киев, но ваш покорный слуга подозревала, что это произойдет, скажем так. Так что да, вот я даже могу сказать, сделать анонс, в котором Фегин и Арестович не нуждаются, что через 40 минут идите слышать Фегина и Арестовича живьем. Значит, меня тут спрашивают, почему украинская сторона отрицает. Ну, во-первых, она все время отрицает. Я уже это много раз говорила. Даже, кстати говоря, по поводу Дарьи Дугиной, я сама тоже сначала думала, что это ФСБшники, но заметьте, что раз за разом просто обычно после этого этих вещей ничего такого, что именно ими триггернуто, не происходит, то есть Путин как раз подчеркнуто не реагирует. Вот не происходит такого, как после убийства Кирова, что начинаются репрессии, и все кричат «это за убийство Кирова». А репрессии начинаются сами по себе, они начинаются, мы к этому вернемся, но никто не кричит, что это за убийство Кирова. Наоборот, все вот очень неприятные для Путина вещи, которые свидетельствуют о крайней слабости, когда его дергают за усы или даже вот за другие части государственных причиндалов, и вот открыто над ним смеются и показывают, насколько он несостоятелен, он как раз предпочитает немедленно забывать. Но две вещи, которые я, значит, по этому поводу хочу сказать, чтобы не забыть. Пункт первый. Я понимаю резоны украинских официальных властей. В конце концов, там Асад тоже никогда не признается, а только загадочно улыбается. Но мне кажется, что они немножко перебарщивают. Достаточно просто загадочно улыбаться, как Моссад, потому что, ну, как вам сказать, вот есть, была, не то что была, вот одна из самых отвратительных привычек, на мой взгляд, российской власти, когда убивали врагов Путина, и так это пропагандисты, похабно ухмыляясь, говорили, а это они сами себя убили. Там, Литвиненко сам себя отравил, Политковская сама себя застрелила, Немцов сам себя застрелил. И вот такое-то бесконечное чувство годливости рождалось, что вот я как-то уж очень ложь и фальшь не люблю. И вот это было вот просто, ну, конечно, не хуже самого убийства, но вот это был какой-то такой информационный грех, мерзость. И, конечно, мне не очень приятно, когда я слышу примерно такие же доводы. Я говорю, можно просто говорить, ничего не знаем, Асад не признается. Но в дополнение к этому я хотела бы обратить внимание, хотя я понимаю, что я сейчас даю почву конспирологам, но я не могу об этом не умолчать, что вот девушка Трёпова, Дарья Трёпова, которую обвиняют в убийстве Владлена Татарского, и которую, собственно, соблазнила, грубо говоря, служба безопасности Сбербанка. То есть девушки звонили, разводили ее, значит, лили в уши, профессионально работали люди. И там были какие-то, мне всегда было не очень понятно, первое, а если, с самого начала говорили, что типа девушка собиралась в Украину, она какая-то там про Навальненское, еще чего-то. Мне казалось очень странным, во-первых, первое, что девушка собиралась в Украину, как она что-то не знала, что Украина не примет сейчас никого из России. А второе, мне казалось очень странным, что девушка была до такой степени наивна, что если кто-то ей представлялся, скажем так, не знаю, человеком из Украины, как она могла принести эту статуэтку и всерьез думать, что в ней может находиться что-нибудь, кроме взрывчатки. И третье, мне, конечно, было абсолютно непонятно, зачем ее вербовать офицерам, допустим, ГУРы или СБУ, я не знаю, кто ее вербовал, под своими собственными именами, хотя в таком случае надо вербовать под фальшивым флагом, надо, конечно, представляться ФСБшниками. И вот она сейчас дала интервью, это Трёпова, и произнесла в нем фразу, на которую я вам рекомендую обратить внимание. Она сказала, что я вот там винтажные платья, еще чего-то, я хотела изменить судьбу и поехать в Украину военкором. И вот это все ставит на место, от чего имени вербовали девушку, потому что если девушка собиралась поехать в Украину военкором, это значит, что ее вербовали как большого патриота России. Она сама, значит, собиралась стать новым Владленом Татарским. Как большого патриота России, вот тут, значит, у нас Владлен, но может, мы его послушаем. И тогда все становится на свои места. И тогда, конечно, это, во-первых, разумная операция по вербовке. Я не собираюсь там вот как бы на этом сильно сосредотачиваться, потому что, ну, завербовали дуру, которая считала, что она выполняет задание, как это, отечественного НКВД. Из этого все объясняет. Как я уже сказала, сейчас, значит, любители теории заговора скажут, ну вот, наверное, ее НКВД и вербовала. Нет, господа, конечно, это была вербовка под чужим флагом, но это моя точка зрения. Так, я уже 25 минут в эфире, у нас есть еще несколько очень важных вещей. Первое, это, конечно, Пригожин, который... Да, еще одна важная вещь, которую я очень коротко скажу, потому что меня тут пишут про Владимира Осечкина, который, значит, дескать, в ночь, когда летел кинжал, попался на фейки и якобы распространял, значит, фейки руководителя морского государства Позднякова о том, что, значит, вот сейчас летят бомбить Киев. Ну, во-первых, как мы видим, Киев действительно летели бомбить. Ну, просто физически летели бомбить, да, летел кинжал. А летел ли кинжал в одиночку, я сильно сомневаюсь, потому что вот просто я могу сказать, что и из других источников, я просто знаю, что украинские вооруженные силы были приведены в состояние, ПВО было приведено в состояние повышенной готовности, и все ожидали ударов самолетов, которые взлетят не только с Энгельса и с Шайковки, и с Сальцов, со многих других аэродромов, там даже какие-то совершенно конкретные количества самолетов назывались, напоминаю, собственно, что сделал Осечкин. Правда, он, конечно, говорил про возможность применения ядерного оружия, которое, как мы видим, совершенно не было. Но первое, что он говорил, мы видим, что он опубликовал фотографии с Шайковки. Он опубликовал разные там списки летного состава. Он называл имена летчиков конкретно. Он говорил, ребята, не летите, мы знаем, что вы приведены в состояние повышенной боевой готовности. Как он говорит, в середину его стрима просто в Шайковку приехали ФСБшники, поставили всех на уши. Никто никуда в эту ночь не полетел, что не значит, что не полетят в следующую. Значит, судя по тем фотографиям, которые Осечкин публикует, у него есть какие-то, как всегда, очень хорошие источники. Даже если представить себе, что эти источники его разводят, то это источники как бы очень высокого уровня, которые имеют доступ к личным данным летчиков, которые имеют доступ к фотографиям самолетов, которые имеют там, доступ к фотографиям бог знает чего. Но после того, как он 3 часа был в стриме, значит, действительно, ему написал вот этот вот Позняков, это тот самый, напоминаю, человек, который у себя в паблике фотографию отрезанной головы украинского пленного опубликовал, и тоже ему написал смс, там, типа, я летчик, и, значит, Осечкин ее прочел. И после этого, значит, объясните мне, значит, откуда у Осечкина были все эти фотографии Шайковки, фотографии летчиков, фотографии самолетов, фотографии изнутри. А вот две важных вещи. Напоминаю всем не забывать подписываться на наш канал. Если у вас есть какие-то важные вопросы, то пытаться задавать. Да, вот мне пишут, это был эпический стрим у Осечкина. Я не знаю, что бы я сделала на его месте, получив такую информацию. Я вам честно скажу, вот, например, я просто как на духу признаюсь, вот о том, что кинжал сбили, я знала за несколько часов до того, как информация появилась, и я испугалась ее публиковать, потому что я, знаете, я такая аккуратненькая, я вся беленькая, я вот, значит, давайте я ее буду проверять. А Осечкин совершенно другой человек, который работает с сырой информацией. Конечно, у него, понятно, что он является объектом реальных многочисленных спецопераций, которые направлены против того, на то, чтобы его скомпрометировать. И не сомневаюсь, его там раз и другой, и третий будут пытаться развести. Но слушайте, ну этот человек ЦРУ и ГУР в одном лице, да, вот этот, как Христо Грозев устроил бюро расследований, которое заменило собой Шерлока Холмса, и все видно. Так и этот человек, причем понятно, что есть вещи, которые мы видим, а есть вещи, которые мы не видим, и вот Осечкин как-то у нас в стриме говорил, что ему передали данные о том, в каком состоянии находится ядерное оружие советского, ядерное оружие России. И многие интересные подробности рассказывал. И потом этого нигде не было. Но я вас уверяю, что это, судя по тому, что я знаю, это были настоящие данные. И потом они, соответственно, в другое место уехали. Да, Пригожин. Невероятная история, когда Пригожин сначала говорит, что он 10 мая уйдет из Бахмута, потом, значит, вдруг появляется другая половина сладкой парочки, новый выдающийся ядерный физик Рамзан Кадыров, который говорит, а тогда я приду на это место. Но поскольку Рамзан Кадыров за всю эту кампанию ничего больше ТикТока не снимал, то можно быть уверенным, что, значит, вряд ли Вагнер куда-то уйдет. Или же, вот чтобы я на месте сейчас в СУ была чем очень озабочена, я еще раз повторяю, это не факт, что это так, но я бы была этим озабочена. Дело в том, что, ну, перед всякой гигантской операции, а наступающее наступление – это гигантская операция, начинается разная психологическая и информационная война, настоящая война. Вот война – это, как известно еще со времени Суньцзы, путь обмана, никогда это не верно так, как накануне наступления. Казалось бы, все все знают, все приблизительно знают, когда это может начаться, какие силы у противника, и так далее, и так далее. Но это не мешает сторонам морочить друг другу голову. И, соответственно, вот жалоба Пригожина, вот если ему верить, Вагнер уже кончается, но вот я бы на месте ВСУ очень сильно думала, это так или это обманный маневр с целью заманить украинские войска в ловушку. Потому что если вы просто вы посмотрите на карту, вы увидите, что войска Пригожина стоят так, части Пригожина стоят так, что если они отойдут, то они просто подставляют под удар линии коммуникации остальных российских войск, просто сыпется все. Ну и, конечно, сведения о том, что Пригожина, вагнеровцев заменяют тиктокеры, это теоретически должно ВСУ очень обрадовать. И вот представьте себе, что вся ссора Пригожина и Генштаба может быть для этих тактических целей хитрым притворством, и ВСУ стягивают кулак и ударяют, не ожидая сопротивления, а там нам живой, целый, здоровый Вагнер с резервами. Во всяком случае, напоминаю, что все слова Пригожина о том, я не сомневаюсь, еще раз, я не говорю, что это так. Я просто не сомневаюсь, что в рамках шахматной стратегии ВСУ должно просчитывать такой вариант. В рамках операции «Дым и зеркала» взаимных. Вот тот же самый пресловутый снарядный голод, о котором говорит Пригожин, о котором говорят зе-военкоры. Но, слушайте, вот даже Михаил Подоляк у нас вчера, но не даже, а и то сам Михаил Подоляк сказал, подчеркнул, что нету никакого снарядного голода сейчас у вагнеровцев. Они как тратили сколько снарядов, так и тратят. А в любом случае, вот это накопление идет снарядов, конечно, для отражения будущего наступления. А другое дело, что нет, я не думаю, что Пригожин это исключительно военная операция. Я думаю, что это, скорее всего, политическая операция. Эта политическая операция имеет две цели, хотя ряд других составляющих. Во-первых, самое главное, что происходит, из Пригожина готовят спойлера для патриотов на выборах. Это история для выборов 2024 года. Путин идет на выборы. Соответственно, все недовольные турбопатриоты голосуют за Пригожина. Вторая, ну, как история с Лебедем. А потом, значит, Лебедь отдает свои голоса Ельцину. Вторая история. Это, конечно, ну, что происходит с любой армией, которая потерпела поражение. Особенно российской армии. Вспомните, первая чеченская кампания. Нас предали, это удар в спину, это вот эти негодяи-генералы. И мы на этот раз мы просто видим живого человека, который уже это говорит. Это означает, что и Пригожин, и Герасимов прекрасно понимают, чем кончится украинское наступление. И вот они заранее готовятся, они аккумулируют. А вот это к нам сюда. Это чтобы вот не через Гиркина это аккумулировать, а именно через Пригожина, который гораздо более контролируем, во всяком случае, как кажется Путину. Но есть, конечно, несколько других важных гитик, потому что человек предполагает, а Бог располагает, и «Игра престолов» устроена так, что, ну, как бы вы считаете, что Пригожин у вас пешка, а может быть, пешкой оказывается Путин, потому что когда государство отказывается от контроля над насилием, от монополии на насилие, то это, в общем, во все века кончалось очень плохо. И всегда, значит, если король феодальный, а возможность творить насилие есть у герцога Бургундского или Бургундского, то герцог Бургундский и Бургундский могут иногда вертеть королем, особенно таким слабым королем, как Путин. А более того, значит, все это происходит в рамках типичной стратегии Путина «разделяй властвуй», потому что у Путина нету разделение властей, как в демократии, у Путина есть борьба кланов. Он всегда стравнивал кланы между собой. В этой ситуации он стравнивает Минобороны и Пригожина. А чтобы быть информированным, как ему кажется, хотя на самом деле, в общем, ситуация дошла до того, что, конечно, оба клана информируют его. Они его, конечно, информируют о том, как друг друга, один клан ворует и другой клан ворует, но они и те, и другие информируют его о боевых комарах и страшных биологических лабораториях НАТО. Так вот, не забудем, что вот это вот типичная стратегия Путина. И я обращаю ваше внимание на то, что целый генерал Минобороны Мизинцев пошел к Пригожину замом. Более того, там еще другой генерал ушел из Росгвардии, тоже замом, если я не ошибаюсь. Ну, слушайте, вы можете себе представить, чтобы вот эти карьерные генералы уходили к Пригожину, если над Пригожином сгущаются тучи? Да никогда в жизни, ну вот думаете, что вот это, в этом Мордоре есть люди, которые будут, там, я не знаю, верность дружбе и еще что-то в этом самом. Ну и, конечно, еще несколько вещей, которые я парочку хочу сказать. Одна из них – это история о том, что Украина в ближайшее время не получит авиации, что это наступление будет происходить без авиации. Напоминаю, что это чрезвычайно неприятный для Украины сценарий, потому что все западные крупные операции последних лет, начиная с бури пустыни, происходили с помощью авиации. Мы здесь уже говорили, сначала высокоточное оружие выносит логистические командные центры противника, потом их выносит авиация, только потом танки додавливают разрозненные очаги сопротивления. В войне 21 века авиация заменила артиллерию, отчего, собственно, и возникла нехватка артиллерийских снарядов на Западе. Никто не думал, что они могут понадобиться в таких количествах, а F-16 на что. И вот теперь, если верить официальным источникам, Украине снова предстоит наступать почти по старинке. Ну, типа, будут высокоточные удары, которые должны уничтожить склады, центры, нефтебазы. Мы видим, что они уже начинаются с помощью беспилотников. Мы об этом говорили в самом начале. А дальше вход, ну, такая артподготовка и танки, как в старом добром 20 веке, Бахмут наоборот. И трудно понять, хватит ли у ВСУ людских резервов на такую войну. Но учитывая, что украинские пилоты давно тренируются и на F-16, и на «Миражах», и что, собственно, во время Харьковской операции Украина смогла незаметно в течение 48 часов перебросить к линии фронта 16 тысяч свежих войск, которые вообще на минуточку в Великобритании или в Дании были, то у меня вопрос, а вот как вы думаете, техническая проблема перебросить в момент наступления те же самые F-16 существуют? Им же даже базу в Украине не надо иметь, им нужен только аэродром подскока. Это вообще вопрос 5 минут. А еще раз, я не считаю, что это правдоподобный сценарий. Я уже, к сожалению, об этом говорила, что современные демократические страны, они когда что-то публично говорят, они на самом деле это и делают. Это большое их отличие по сравнению с диктаторами, которые могут сегодня сказать одно, а завтра другое. И еще обвинять в государственной измене того, кто завтра вспомнит, что они говорили вчера. Ну вот, например, как Сталин, который все время призывал весь мир бороться с фашизмом, бороться с германским фашизмом, потом брас и заключил с ним мир, и сказал, и заключил с ним договор и сказал, а что тут такого? А тем не менее, значит, вот по состоянию на сегодня основная диспозиция близящегося наступления выглядит так, что у ВСУ не будет авиации, но будет информация о том, где расположен каждый российский окоп и склад. И вот, кстати, ВСУ почти перестали использовать «Хаймерсы», не говоря уже о JLSDB, их тоже явно накапливают перед наступлением. И, кстати, обратите внимание, в CNN была очень интересная статья о том, что якобы российская РЭП глушит GPS для «Хаймерсов». То же самое говорили пентагоновские утечки о том, что есть такая проблема с JDAM-ами. И, судя по всему, эта проблема действительно есть. Является ли это, связано ли это с глушилками GPS, кто его знает. Вот я специально этот вопрос еще поисследую к следующему эфиру, я обещаю. Пока я вам могу просто напомнить, что на самом деле, в принципе, дело на самом деле стрёмное, потому что глушилки GPS, они, их вовсе не надо производить с помощью российского Росвороборонпрома. Они 7 евро стоят, покупаются на Алибабе, и вот есть масса известных случаев, когда самолеты возле аэропортов глушились, но они, естественно, садились, потому что у них есть другие системы управления, а оказывалось, условно говоря, что там вот, я не шучу, на самом деле реальная история, возле аэропорта был бордель, и водители большегрузных автомобилей, которые обнаружены вот этими устройствами, которые позволяют их хозяевам компании отслеживать, куда едет автомобиль, они брали эти глушилки, вешали на свои автомобили, чтобы, значит, хозяева не видели, что они ездят в бордель. А эти глушилки одновременно, значит, глушили GPS-навигацию для самолета. Не очень там действительно прочный сигнал, и с другой стороны, так если подумать, просто очень много нужно этих глушилок. Но с другой стороны, когда они дешевые, когда они, как я говорю, продаются на Алибабе, но еще раз подчеркиваю, я просто проверю, насколько там это, насколько Хаймерс, насколько я могу это проверить, насколько Хаймерс действительно может быть так заглушен, и насколько инерциальная система может это скомпенсировать. Ну, в общем, возвращаясь, значит, тогда сначала надо будет вынести глушилки. Тем более, что я что-то думаю, что вряд ли это глушилки за 7 евро. Это, скорее всего, такие большие российские глушилки, знаете, на базе КамАЗа за несколько миллионов. Каждая из них является уникальной. Ну, это же все-таки нельзя же. Так что вынести их, скорее всего, сначала можно хармами. И, соответственно, после этого выносить командные центры и склады. И, соответственно, если их вынести, то российская оборона теоретически будет дезорганизована. Танки двинутся в марш-бросок, просто обходя узлы сопротивления и перерезая остатки коммуникаций. Я уже также говорила, что вот куда будет нанесен главный удар в направлении Донбасса, коридора или Крыма, на самом деле неизвестно. Известно только одно, что украинское транспортное плечо очень короткое. Это позволяет перебрасывать войска из одной точки фронта в другую в течение нескольких часов. А российские коммуникации идут через Крым. Отодвинуть ВСУ от Угледара и наладить коридор вдоль Азовского моря не удалось. Это значит, что угадать направление главного удара Россия не сможет, потому что она, если его угадает и начнет перебрасывать туда войска, то ВСУ это направление изменит. Вот понятно, что у ВСУ и американских генералов нет какого-то одного плана наступления. Мало того, что этот план никто не знает, его знает 5 человек. Так на самом деле там планов несколько. В каждом уважающем себя генштабе таких планов несколько. Они меняются в зависимости от действий противника. Как говорил Суньцзы, в вашей полноте у противника, там, где у противника пустота, у вас должна быть полнота и наоборот. И, соответственно, Залужный играет с российским генштабом в наперстке, потому что куда бы генштаб ни указал, шарик окажется под другим наперстком. А если Россия пытается, значит, соответственно, если Герасимов решит, что наносит удар туда и сосредоточит там войска, то войска ВСУ будут через несколько часов переброшены в другое место, и, соответственно, шарик окажется под другим наперстком. Вот это, собственно, и есть дым и зеркала. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Вот поэтому будем смотреть за то, что будет. Я уверена, единственное, что нам покажут мастер-класс на тему того, как можно дезинформировать противника в век спутников и artificial intelligence. И последнее, о чем я хочу сказать, я уже говорила о чудесном, потрясающем человеке, поэте, блестящем поэте Евгении Беркович. Ну, ее просто реально взяли под стражу, ее и автора пьесы, значит, постановку, которую ей вменили, причем там очень смешно, поскольку пьеса многократно ставилась и даже что-то там получала, не помню, какие-то чуть ли не призы, то там в бумажке написано, что вменяется не сама постановка, а читка пьесы где-то в Ютубе. Ну, во-первых, там, не говоря уже о том, что там даже в сталинское время не было такого случая, чтобы, значит, официальная причина. Может быть, я что-то путаю, но уж с 1953 года совершенно точно, если где-то что-то официально опубликовано, то это не было причиной для ареста. Но понятно, что, ну, сделаем такой скидку режиму, что понятно, как я уже сказала, что дело не в пьесе. Кстати, «Медуза» напечатала текст пьесы. Она очень смешная. Она про российских девушек, которые, поверившие вербовщикам в интернете, едут замуж за игиловцев. И, конечно, на самом деле, вот в этих российских девушках тоже, так если приглядеться, вот в этих интернет-вербовщиках можно узнать Соловьёва и Путина. Ну, в том смысле, что механизмы запудривания мозгов и съезжения крыши одинаковые. А в этих российских девушек они, конечно, очень такие похожи на всю обомлевшую от этих россказней Россию. То есть вот эти вот интернет-вербовщики – это тоже, конечно, аллюзия. Но дело не в этом. Как я уже сказала, Евгений Беркович, и тут можно снять шляпу, потому что, ну, давно в России не арестовывали за стихи, и не просто стихи, это действительно, ну, не знаю, стих, поэма, которая совершенно неожиданно не просто ударила в основании идеологии Путина, а не забудем же, что в России там, да, есть VPN, то все, но Facebook формально запрещен, Instagram запрещен. Эту поэму про деда и про 9 мая, и про бессмертный вот этот полк показной, начали пересылать, вы не представляете, ее пересылали друг другу в мессенджерах, ее постили в Одноклассниках, она имела тысячи ссылок, тысячи лайков. То есть, собственно, почему Евгения Беркович так возбудила ненависть, с одной стороны, вот этих вот идеологов, которые отслеживают популярность в сетях. Я не думаю, что это были ФСБшники, я думаю, что скорее это все было ведомство Кириенко, хотя, может быть, и ФСБшники, я не знаю, кто из них там побежал вперед. Это было не просто стихотворение, это вот было как «я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». Вдруг оказалось, что если выключить всей стране информацию и показывать только Соловьёва в телевизоре, они думали, что ну вот где-то там будет Латынина в своем уголке на Ютубе, еще кто-то, даже Фейгин и Арестович. Да, их будут смотреть сотни тысяч, их вот Фейгин и Арестович будут смотреть миллионы, но типа это мало. А Евгения Беркович была виновата тем, что эти ее стихи, они пробили вот этот вот информационный пузырь, так же, как, кстати, и Навальный. И так же, как и Дудь. И дошли до миллионов человек, которые обычно стихов не читают и обычно вообще на эту тему не думают. Потому что эти люди пересылали этот ВКонтакте, в Одноклассниках. И я хочу закончить этот код доступа чтением этого стиха. Послушайте его снова. Перешлите соседу. То ли новости перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на киевскую табуретку, спиной заслоняя двор за окном. У меня, говорит, к тебе двор за окном. У меня, говорит, к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в Фейсбук. Ни в каком контексте, ни с буквы Z, ни без буквы Z. Просто возьми, не делай этого, просит дед. Никаких побед под моим именем. Вообще никаких побед. Также он продолжает, я был бы рад. Если бы ты не носил меня на парад, я прошу тебя очень, и делает так рукой. Мне не нужен полк, ни бессмертный, ни смертный, Сереженька никакой. Отпусти меня на покой, Сережа, я заслужил покой. Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал, но ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь тяжелую и одну. Можно мы больше не будем иллюстрировать вам войну? Мы уже все, ребята, нас забрала земля. Можно вы как-то сами, как-то уже с нуля? Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш потаенный стыд. Я прошу тебя сделать так, чтобы я был, наконец, забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы искали 9-й вал, как я проснулся мокрый, а ты меня одевал, как читали Пришвина, как искали в атласе полюса, как ты мне объяснял, почему на небе такая белая полоса за любым самолетом, как подарил мне увеличительное стекло. Ничего, отвечает дед, исчезая, тебе ведь и это не помогло. Вот этот стих сумел в одиночку уничтожить бессмертный полк путинский 9 мая. И, собственно, именно поэтому Евгению Беркович арестовали накануне 9 мая. И, собственно, поэтому такой хейт в ее отношении. И, как сказали по этому поводу про Бродского, какую биографию, ну, в данном случае не этому, Анна Ахматова сказала, какую биографию делают, ну, не этому мальчику, а этой девочке. Всего вам лучшего, господа. Если у вас есть пара вопросов, я на них отвечу. А, Даш, есть у нас пара вопросов?
Сейчас посмотрю, появилось ли что-то новое. Вообще вопросов было очень мало.
Да, так, одну секундочку,
Юль, ваша
господа.
Ликвидация. Да?
Ну что ликвидация? Я только что об этом говорила. Разуйте уши и вернитесь. Разуйте уши, господа, вернитесь в начало эфира. Две короткие вещи, которые я хотела... Да. Да.
Спрашивать, не поменялось ли ваше мнение про взрывы домов в Москве давние?
Даш, вот сейчас мы будем...
Да.
Даш, еще что?
Когда же контрнаступление? Все...
Еще. Даша, одну секунду. Все, значит, я две коротких вещи скажу. Значит, тут еще, конечно, первое, я забыла сказать в прошлый эфир, почему я, собственно, поставила ссылку на книгу Акунина «Адвокат беса», потому что вот сейчас очень много людей зарабатывает на хейте. Причем хейте даже не обязательно там... взаимном каком-то, мелком. А я, если вы заметили, в этих вещах абсолютно стараюсь не участвовать, потому что вот когда много хейта, наоборот, надо на это отвечать какими-то конструктивными вещами, обсуждать серьезные вещи, а не то, что сказал. И в частности, одна из важных вещей, которые надо продолжать, это вот продолжать поддерживать культурный слой, как Евгения Берковича. Именно поэтому мне очень... приятно, что я могу отрекламировать новую книжку Акунина, Бориса Акунина «Адвокат беса» о том, что будет в России после падения Путина. Не могу сказать, что мне перспектива нравится, которая в ней описана. Ну и, конечно, очень коротенький вопрос. Это про коронацию Карла. Чарльза. Да, я даже сказала Карла. Ну, конечно, да, по-русски Карла. Короля Карла, соответственно, да, человек... сколько, 74 года ждал и дождался. И мы дождемся, называется. И я вот просто представляю себе лицо Путина, которого, естественно, туда не позвали, и он видит первую леди Украины, которая там сидит, а его вообще никуда не зовут, он даже в ЮАР не поедет, потому что боится, что его там арестуют и выдадут гаги. А, и вы представляете, этот человек, который... начинал, собственно, с того, что, напомню, при нем Россия, вернее, не при нем, а фактически при Ельцине, загодя была принята де-факто в Большую Восьмерку. Естественно, он теперь не только что из Большой Восьмерки вылетел. И вот его лицо, когда он смотрит первую леди Украины, сидящую на этой коронации, между Джилл Байден и ее дочкой. И Джилл Байден и ее дочка одеты в цветы украинского флага. Я думаю, конечно, что выражение это лица Путина было бы интересно увидеть и сохранить для истории. Это была Юлия Латынина и код доступа. И да, мне пишут, заканчивайте уже, там Фегин с Арестовичем стартует уже. Через 6 минут попрошу. До свидания, господа. И не забывайте на нас подписываться, шерить и ставить лайки и делиться ссылками на этот эфир.